Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 194-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, 2 глава. Мы с вами читаем рождественскую песнь. Помните, мы с вами говорили о том, что в Евангелии от Луки перед нами несколько рождественских гимнов. Симеон, человек, который ожидал Христа, ожидал спасения Израилева, он уже в летах. И вот он берет на руки младенца Иисуса, и он возглашает, движимый Святым Духом: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа своего Израиля». Знаете, что происходит с Симеоном? Его зрение перестает быть ограниченным. Он начинает видеть гораздо шире своего времени, гораздо шире своего народа. Мы с вами порою оказываемся ограниченными в нашем зрении, в нашем понимании, особенно когда мы начинаем говорить о том, что израильский народ – это народ избранный, это действительно так. Мы начинаем говорить о том, что у христиан особая миссия в этом мире, это действительно так. Но есть два вопроса. Для чего избран израильский народ и какова эта особая миссия у христиан? Симеон смотрит не просто на островок мира, но на весь мир. Он жил, в общем-то, в относительно небольшом городе, но видит и в века, и по всей земле. Религии часто ограничиваются национальными рамками. Мы говорим о каком-то движении или течении, или религиозной структуре, и приписываем туда национальное определение. Это национальная религия. В страноведческой литературе есть даже такая традиция. Мы говорим о том, какая основная религия этой страны. Так вот, смотрите, религия может быть национальной. Очень опасно, но она бывает порой даже националистической. А вот вера национальных признаков не знает. Она переходит национальные признаки. Христианство всемирно по своему смыслу, по самой своей сути. Обратите внимание на 33 стих. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». О Марии говорится, как о матери Иисуса. Об Иосифе не говорится, как о отце Иисуса. Ну, потому что физически он не был отцом, хотя юридически таковым, разумеется, признавался. Маленький такой намек, маленькое указание, которое дает нам Лука, и указание, которое помогает нам понять роль Иосифа и Марии. И дальше благословение, которое произносит Симеон. И благословение весьма интересное, неожиданное. Вот чем вы обычно благословляете? Вас просят: благослови от Господа. Чем мы благословляем? Мы хотим чего-нибудь хорошего пожелать. Бывает большая разница между нашими пожеланиями и Божьими благословениями. Иногда Божьи благословения оказываются весьма тяжелыми, но они все равно благословенны. Послушайте 34 и следующие стихи. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот такое благословение. Лежит младенец, Иисус, который окажется как лакмусовая бумажка. Он обнажит противоречия мира, он обнажит неверие этого мира, и он откроет подлинный смысл веры и подлинный смысл служения Богу. Мария заплатила огромную цену за то, что привела в этот мир Спасителя. «Тебе самой, — читаем мы здесь, — оружие пройдет душу». Зачем? Да для того, чтобы истина восторжествовала. Для того, чтобы человеческое сердце, намерение человеческого сердца стало очевидным. Но знаете что? Не надо жалеть Марию. Не надо плакать о ней. Оружие пройдет сердце. Это серьезно. Это очень серьезно. Но помните, как говорит Иисус, глядя на Иерусалим, и помните, как говорит Иисус, когда уже все кончается. Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о ваших детях. Помните, как плачет сам Иисус, глядя на Иерусалим? Он плачет не о себе. Мы об этом уже говорили, я хочу это напомнить, потому что это очень важно. Не сводите христианство к проливанию слез. Вот это проливание слез, особенно пустое, бесполезное проливание слез, полезно только производителям бумажных носовых платков, салфеток. Они больше произведут, они больше продадут. Взяли, промокнули, вытерли слезу, дальше пошли. Ничего от этого пустого проливания слез не меняется. Иисус не хочет видеть просто ваши разбитые сердца. Иисусу не нужно ваше сострадание. Иисусу тем более не нужна наша с вами жалость. Иисусу нужно покаяние от нас с вами. Иисус хочет восстановить наше сердце. Вот это очень важная история. Иногда меня спрашивают, беседуете ли вы о Христе с пьяными людьми? По этому поводу есть разные взгляды. Есть христиане, которые никогда не будут говорить с пьяным человеком, ну, просто потому, что в данный момент он пьяный, это жизнь его во грехе, и он сейчас как раз грешит. Не время с ним говорить. Для меня критерий несколько другой. Проблема разговора с пьяным человеком заключается в том, что из пьяного человека легко выбить слезу. Вот эту реакцию сострадания от него получить очень легко. Вопрос, готов ли этот человек прийти к Богу с покаянием, а не только со слезами и состраданием по поводу того, как распяли Иисуса Христа. Понимаете, если человек соображает, он мыслит, он понимает, и он готов покаяться, вот это будет началом перемены в сердце. Если же это только сострадание, а то и просто эмоциональное такое движение, и все, этого абсолютно недостаточно. Страдание Марии никак не способствует ни ее, ни вашему спасению. Но оно непосредственно связано с тем, что она привела в мир Сына Божия. Дальше еще одна песнь, еще одна рождественская песнь. Это «Анна». Давайте почитаем. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова, лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. На одну вещь хочу здесь обратить ваше внимание. Указано ее колено. Иногда говорят о том, что вот есть 10 потерянных колен Израиля. Не знаю, для кого они потеряны. Для нас, может быть, и потеряны. Для Бога они точно не потеряны. Анна точно знала, из какого она колена. Несмотря на то, что был вавилонский плен, несмотря на то, что было все это смешение, несмотря на то, что уже с тех времен были и Греция, и Рим, Анна точно это знала. Господь о каждом израильтянине знает и сегодня, из какого он колена. Ничего удивительного для Бога в этом нет. 38 стих. «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». И я очень жалею, что сама эта песня не записана. Мне бы очень хотелось, чтобы она здесь была, но Лука сохраняет ее смысл. Это рождественская песнь словословия. Это рождественская песнь возвещения. Возвещение Божьего Евангелия. 39 стих. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, во-первых, Лука не говорит про волхвов, потому что волхвы для греков совершенно не актуальны. Им это не интересно. Не говорит Лука также о жизни Иисуса в Египте. Опять-таки, он избирательно подходит к материалу, он пишет для конкретной аудитории с конкретной целью. И он отбирает материал так, чтобы этот материал помог именно этому человеку в достижении этой цели. 40 стих, который мы с вами читали, «младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем», напоминает нам такую врачебную справку, потому что на самом деле Лука действительно, как врач, констатирует возрастание Иисуса сразу в нескольких областях, и физической, и душевной, и духовной, и в том, что Бог присутствует с ним, сам укрепляет его. Знаете, то, что часто называют потерянными годами в жизни Иисуса Христа, на самом деле далеко не потерянные годы. Вот говорят, смотрите, есть события вокруг его рождения, а потом до 30-летнего возраста о нем почти ничего не известно. Я думаю, самое главное говорит именно Лука. Во-первых, он дает общую картину этого времени. Когда мне говорят о том, что Иисус ходил куда-то в Тибет, учился там у тибетских монахов и так далее, я говорю, где это в Евангелии? И что еще важнее, зачем это ему? Ему не надо было учиться у тибетских монахов. Ему надо было учиться и возрастать в той милости и в той благодати, которую дал ему Бог Отец. И это куда важнее, это куда больше. А дальше эпизод, который произошел, когда Иисусу было 12 лет. Вот самое начало, 41 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Это означает, что, как всякий мальчик, он тоже каждый год был в Иерусалиме на празднике Пасхи. Он ходил вместе с родителями, ему положено было туда ходить. И когда мне говорят о том, что вот про Иисуса известно только одно событие, когда ему было 12 лет, я отвечаю «нет». Мы знаем и что было с ним в 9, в 10, в 11 лет. Он ходил с родителями на праздник Пасхи. Это же очень просто, это прямо здесь написано. Каждый год это происходило. Но то событие, необычное событие, произошло, когда ему было 12 лет. И когда он был 12 лет, читаем мы в 42 стихе, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Иногда здесь нас останавливают и говорят о том, что ну как же они так не заметили ребенка. Дело в том, что шли они семьями. И совершенно спокойно ребенок мог идти с другими родственниками. Родственников было много. Мобильных телефонов тогда тоже не было. Предполагалось, что уж с кем-то он точно идет. А его здесь нет, значит, он там. Значит, он с другими людьми. Поэтому и заметили они не сразу. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. То есть он мог быть с разными людьми. Где с вами он? Нет. С вами? Нет. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иосиф и Мария ищут Иисуса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня мы часто говорим о том, что кто-то ищет Бога. Павел уточняет, что никто не ищет Бога. Мария и Иосиф ищут Иисуса. И вот он обращает их внимание на главный вопрос. А зачем? Чего вы хотите? Чего вам нужно? Какова ваша мотивация? 46 стих. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Он не только спрашивал, он отвечал. Кстати, я думаю, он спрашивал не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы научить их. А вот дальше. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им, первый вопрос, «Зачем было вам искать меня?» Вот то, о чем мы с вами говорили. Зачем? В чем мотивация? Потому что вы думаете, что я просто ваш ребенок? Но вы должны знать больше, ибо вам было явлено откровение. Вы многое видели. Неужели вы уже забыли о Рождестве? И вот еще одна вещь. Мария говорит: «Отец твой и я». Иисус отвечает: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В двух фразах, в двух стихах используется слово «отец». Но используется оно в разном смысле. В первом случае отцом называется Иосиф. Во втором – Бог-отец. Я думаю, что Мария тогда еще не совсем понимала, кто он и зачем он пришел. Я думаю, что она воспринимала его в какой-то степени так, как мы воспринимаем вундеркиндов, несмотря на все те откровения, которые она об этом младенце получила. Ему нужно было учить и Марию тоже. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как аккуратно, как мягко, но при этом как бескомпромиссно он это делает. Храм принадлежал Богу Отцу. И это было совершенно понятно. И поэтому, когда Иисус говорит о том, что мне должно было быть в том, что принадлежит Отцу моему, он четко называет себя Сыном Божиим. Он четко указывает на свое положение. Я думаю, что многие не поняли, что он говорит тогда. Но это было уже пророчество о его жизни, о том, как ему предстоит встретить смерть. 50 стих как раз об этом. «Но они не поняли сказанных им слов». Мария, Иосиф. Даже эти люди не понимают. И он пошел с ними и пришел в Назарет. Вот дальше очень важно. «И был в повиновении у них». То есть, да, они не понимали. Но на это время он был послушен авторитету родителей, потому что он должен был пройти весь путь, как человек. Скажу то, что кому-то не понравится. Иногда женщины, жены пишут мне про своих мужей. «Как я могу его слушаться?» И даже «Как я могу его уважать, если вот он такой рассекой розетки?» И длинное-длинное перечисление того, что плохо или что не так в этом самом муже. Вопрос. А может быть, он такой-сякой розетки именно потому, что понимает, что вы его не слушаетесь и не уважаете? Как я могу его слушаться, если я его пыталась изменить, уже 5 лет пыталась изменить его, а он почему-то из дома уходит? Может быть, именно поэтому он из дома уходит? Как я могу его изменить и как я могу его уважать, если я терпеть не могу его маму, а он постоянно к маме бегает пироги есть? Так, может быть, и бегает он потому, что вы его маму терпеть не можете. Иисус упрекает Марию и Иосифа, но при этом остается послушным Марии и Иосифу. Если для Иисуса это было реально, это было возможно, то нам-то с вами уж о чем говорить. Интересно, как меняется сама Мария. Мы читаем: «Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем». В других переводах: «Складывала как сокровище». Каждое слово было важно. Каждое слово было ценно. И повторение, немножко расширенное и перефразированное повторение того, о чем мы уже читали. 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Лука дает общий обзор того, что происходит. Он говорит об этом как врач и как историк также. У нас с вами осталось не так много времени, но я думаю, успеем начать 3 главу сегодня. Это служение Иоанна Крестителя. Необычный человек, скажу так, это последний герой, а точнее последний герой Ветхого Завета, попавший на страницы Завета Нового. Прочитаем 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисани – четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Во-первых, очень четкое указание по времени. 6 конкретных исторических личностей здесь упомянуты. 6. Таким образом, мы можем, ну, во-первых, сказать, кто был, кто правил, и на основании соотнесения с другими источниками мы можем очень четко датировать это место, этот момент, где-то 27-30 годом нашей эры. Кстати, почему 2 первосвященника? По большому счету, потому что так решил Рим. С первосвященниками давно была сложная история. Эта должность оказалась не только религиозной и даже не столько религиозной, но политической. Фактически принимал решение Анна. Но был также Каиафа, и вот как раз Каиафу поддерживал Рим. Это разделение полномочий соответствовало принципу «разделяй и властвуй». Принцип этот был очень важен для Рима. Но помилуйте, какой Рим, если храм принадлежит Богу, если это Божий народ, если римляне тут в отношениях с Богом никто? Какой Рим? Да, вот так и получилось. Римское государство, римское правительство наложила руку на духовную жизнь израильского народа. Помните, что Иоанн Креститель был из священнического рода. И по большому счету, Иоанн Креститель должен был служить в храме под руководством этих деятелей. Вы можете себе представить Иоанна Крестителя, зная его характер, зная его крутой нрав, зная его посвященность Богу и истине? Вы можете представить себе его, работающего в такой вот компании? Я не могу. И он сам не мог себя таким представить. Поэтому он и уходит в пустыню. Третий стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн по своему внешнему виду, по своему служению, во многом был похож на ветхозаветного пророка Илию. Именно поэтому его и сравнивали с Ильей. Ну и еще, естественно, и потому, что именно он пришел перед приходом Христа. Он показал путь к Мессии. Но при этом Иоанн Креститель во многом отличался и от Ильи, и от всех остальных людей. Иоанн был одновременно и священником, и пророком, и проповедником. По рождению, как мы уже говорили, священник. По Божьему призванию – Божий пророк. Именно за это пророчество он и поплатился потом. По функции, по служению – проповедник. Мы читаем, что он проповедовал крещение покаяния. Интересно, что в Новом Завете, конечно, у нас не только крещение покаяния. В Новом Завете мы идем дальше. Интересно также, что Иоанн получил в обществе тот же прием, что и ветхозаветные пророки. С одной стороны, он отделяет себя от мира. С другой стороны, мир не готов принимать его. Друзья, если вы сегодня хотите дружить с миром, то так или иначе вам придется потакать, поддакивать толпе. И да храни вас Бог от такого. Иоанн начинает говорить с людьми. Им с одной стороны восхищаются, но с другой стороны не хотят его слушать. Сегодня мы не можем проповедовать так же, как Иоанн Креститель. Однако ясная и четкая проповедь, без всяких обиняков, без всяких укрывательств, без всякой политкорректности, нужна сегодня более, чем когда бы то ни было ранее. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.